Глава 25. Фанаты и готики. «С вами, — говорит автоответчик Фина, — сказал динамик под экраном. — А самого Фина здесь нет. Хотите что-то скачать? Код доступа вам уже известен. Хотите оставить сообщение? Валяйте». Поглядев с полминуты на изображение на экране, Бобби медленно покачал головой. Большинство автоответчиков для видеотелефонов обычно снабжены косметическими субпрограммами, призванными в меру сил подогнать видеопортрет владельца под общепринятые каноны красоты. Стирают родимые пятна и неуловимо меняют очертания лица, чтобы соответствовали идеализированной статистической норме. Ничего более странного, чем гротескные черты Финна после обработки косметической программой, Бобби в жизни не видел, как будто кто-то прошелся по физиономии дохлого суслика целым набором цветных карандашей, да еще вкатил пару инъекций парафина, как это обычно делают в похоронной конторе. «Это неестественно», — сказал Джаммер, прихлебывая скотч. Бобби кивнул. «У Финна, — продолжал Джаммер, — боязнь открытого пространства, агорафобия. Весь покрывается сыпью, стоит ему выйти из этого его хламовника. К тому же он телефонный маньяк, не может не ответить на звонок, если он дома. Я начинаю думать, что эта сучка права. Лукас мертв, и на подходе какие-то серьезные дела». «Сучка, — сказала из-за бара Джеки, — точно знает». «Она знает», — повторил Джаммер, ставя пластиковый стакан и теребя галстук бабочку. «Она знает. Разговаривала с чертом в матрице, так что она знает». «Ну, Лукас не отвечает, и Бавуар не отвечает, так что, возможно, она права». Бобби потянулся и отключил телефон, когда автоответчик писком сигнализировал, что пошла запись. Джаммер успел облачиться в плиссированную рубашку, белый смокинг и черные брюки с атласным рантом по штанине. Бобби решил, что это его рабочая одежда для клуба. «Никого», — сказал он вдруг, переводя взгляд с Бобби на Джеки. «Где Богус и Шарки? Где официантки?»
«Кто такие Богус и Шарки?» — спросил Бобби.
«Бармены. Мне это не нравится». Встав со стула, он подошел к двери и осторожно отодвинул краешек шторы. «Что, черт побери, тут делают эти недоноски? Эй, счет, это, пожалуй, по твоей части. Подойди сюда». Бобби встал, исполненный самых дурных предчувствий, и ему вовсе не хотелось рассказывать Джеки и Джаммеру, как он дал увидеть себя Леону, поскольку не хотел выглядеть Вильсоном, и подошел к владельцу клуба. «Давай, глянь-ка. Только чтобы тебя не увидели. Они так усиленно делают вид, что не наблюдают за нами, аж запах чувствуется». Бобби подвинул штору, стараясь не раздвигать щелку больше, чем на сантиметр, и выглянул наружу. Пеструю толпу покупателей, такое ощущение, почти полностью сменили готики с черными гребнями в шипованной коже, и это его просто ошеломило, примерно столько же золотоволосых фанатов. Фанаты были облачены в хлопковые одежды модного на этой неделе в синдзюку оттенка и белые мокасины с золотыми пряжками.
«Не знаю», — Бобби ошеломленно поглядел на Джаммера, — «но они не должны быть вместе. Фанаты и готики, понимаешь? Они естественные враги. Это у них вроде как в генах». Он выглянул еще раз. «Черт побери, да их тут под сотню».
Джаммер глубоко засунул руки в карманы черных брюк. «Ты знаешь кого-нибудь из этих парней?»
«Готиков, болтаю с ними иногда. Правда, их трудно отличить одного от другого.
Что до фанатов, то эти просто давят все вокруг, что не они. Вот этим они в основном и занимаются, хотя меня только что порезали долики, а у доликов с готиками вроде же перемирие, так что кто знает?»
Джаммер вздохнул.
«Ясно. Думаю, тебе не хочется выйти туда, спросить кого-нибудь, что они тут, по их мнению, затевают».
«Нет», — серьезно ответил Бобби, — «не хочется».
«Хм». Джаммер поглядел на Бобби, явно что-то просчитывая. И это Бобби определенно не понравилось. С высокого черного потолка упал какой-то маленький предмет, громко звякнув об один из круглых столов. Предмет подпрыгнул, ударился о ковер и, прокатившись с метр, остановился между новых ботинок Бобби.
Бобби машинально за ним нагнулся, поднял. Это оказался старомодный болт с крестообразной прорезью в шляпке. Резьба проржавела, на шляпке сгусток тускло-черной масляной краски. Бобби поднял глаза, когда второй такой же болт ударился о стол, а потом краем глаза уловил пугающе стремительное движение джаммера, метнувшегося через стойку бара возле универсального кредитного модуля. Джаммер исчез. Вслед за этим послышался слабый звук чего-то рвущегося, липучка, и Бобби понял, что джаммер уже сжимает в руке массивный пистолет, который он видел там несколько часов назад. Бобби огляделся по сторонам, но Джеки нигде не было видно. На огнеупорную пластмассу стола хлопнулся третий болт. Бобби в растерянности помедлил, но потом последовал примеру Джеки и, двигаясь как можно тише, убрался из виду. Пригнувшись за одной из деревянных ширм, он смотрел, как падает четвертый болт, за которым последовал изящный каскад тонкой черной пыли. Раздался скрежет, и внезапно в потолке исчез стальной квадрат, втянувшись в какую-то трубу. Бобби быстро глянул в сторону бара, как раз вовремя, чтобы увидеть, как нацелился вверх толстый дульный тормоз на стволе джаммеровой пушки. Теперь из отверстия свесилась пара худых коричневых ног, а за ними испачканный пылью подол серого балахона. «Стой!» — крикнул Бобби. «Это Бовуар!» «А то как же, он самый!» — отозвался голос сверху, густой гулкий, усиленный эхом из трубы. «Уберите у меня из-под ног этот чертов стол!» Бобби выбрался из-за ширмы и оттащил стол и стулья в сторону. «Лови!» Спустив в отверстие туго набитый сверток, обернутый маскировочным брезентом Бовуар, дал ему упасть. Увесистая ноша едва не свалила Бобби с ног. «А теперь уйди с дороги!» Бовуар повис на обеих руках, потом спрыгнул. «Что стряслось с кричалкой, которая у меня там стояла?» — осведомился джаммер, вставая из-за стойки все еще с пистолетом в руках. «Вот она!» — ответил Бовуар, кидая на ковер тускло-серую плитку фенолевой смолы, обмотанную тонкой черной проволокой. «Просто у меня не было другого способа пробраться сюда так, чтобы об этом не узнала целая армия засранцев. Судя по всему, кто-то снабдил их чертежами всего здания, но эту трубу они пропустили». «Как ты забрался на крышу?» — спросила, выходя из-за ширмы Джеки. «А я и не забирался», — добродушно отозвался Бовуар, поправляя длинным пальцем большую пластмассовую оправу на переносице. Метнул мономолекулярную нить со склада напротив, потом соскользнул на керамическом карабине. В коротких, похожих на ворс волосах Бовуара застряла черная пыль. Он мрачно поглядел на танцовщицу. «Уже знаешь», — сказал он. «Да, Легба и папа Огу в матрице. Мы с Бобби на пару подключились с деки джаммера. Ахмеда взорвали на джерсийском фривее. Похоже, пальнули из такого же ракетомета, из какого разнесли квартиру матушки Бобби».
«Кто?»
«Еще не уверен», — сказал Бовуар и, присев рядом со свертком, щелкнул пластиковыми застежками упаковочных ремней. «Но начинает проясняться. Пока я не узнал, что Лукаса прикончили, я как раз гонялся за доликами, которые обнесли Бобби на деку. Скорее всего, это была чистая случайность, обычный гоп-стоп. Но сейчас где-то бродит пара доликов с нашим ледорубом. Собственно, идея довольно здравая. Среди доликов тоже ведь есть хот-догеры, и они иногда ведут по мелочи дела с дважды в день. Так что мы с дважды в день нарезаем круги и выспрашиваем. Толку ноль. Но как раз когда мы сидим у одного обдолбанного долика по имени Алекс, он второй зам военачальника, или как там у них это называется, так вот, тут-то ему звонят. Звонит его антипод, которого дважды в день вычислил как баритаунского готика по имени Реймонд. Не переставая говорить, Бовуар распаковывал свой мешок, выкладывая на стол оружие, инструменты, боеприпасы, мотки проводов. Реймонду надо срочно что-то обсудить, но Алекс слишком крутой, чтобы говорить в нашем присутствии. «Извините, джентльмены, но это дело строго между военачальниками», — говорит этот мудень. «Так что, щелк, мы просим позволения нашим скромным персонам удалиться, расшаркиваемся, раскланиваемся, прочая дребедень, и смываемся за угол. Звоним с мобильника дважды в день нашим ковбоям в муравейнике, чтобы натравить их на номер Алекса в темпе вальса. Эти ребята вошли в разговор Алекса с Реймондом как нож в масло. Он вытащил из мешка странно деформированный дробовик 12-го калибра, едва длиннее его локтя, выбрал толстенный барабанный магазин из выставки, которую сам же устроил на ковре, и щелчком соединил обе части. Видели когда-нибудь такую хреновину? Юаровская, довоенная. Что-то в его голосе и в том, как сжались его челюсти, заставило вдруг Бобби осознать, какую ярость Бовуар в себе сдерживает. «Похоже, на Реймонда вышел какой-то мужик с большими деньгами. Сказал, что хочет нанять всех готиков на корню. Всю свору, мол, нужно поехать в муравейник, устроить там настоящую массовку. И массовка мужику этому нужна такая массовая, что он собирается нанять и фанатов тоже. Но тут дерьмо попало в вентилятор, потому что Алекс, он вроде как консерватор. Хороший фанат, мертвый фанат. И то только после энного числа пыток и так далее». «Пофигу», — говорит истинный дипломат Реймонд. «Мы здесь говорим о больших деньгах, корпоративный масштаб». Бовуар открыл коробку с толстыми патронами из красного пластика и начал заряжать барабанный магазин, со щелчком загоняя патроны. «Так вот, это, конечно, может быть и притянуто за уши, но у меня все не выходят из головы эти массовские пиарщики, которые мелькали последнее время в новостях. Что-то совсем странное стряслось на площадке Mass Biolabs в Аризоне. Одни говорят, ядерный взрыв, другие, мол, что-то еще. А теперь объявили, что их главный по биософту погиб в результате, как они это назвали, несчастного случая, не связанного с данными событиями. Речь о Митчеле. Этот парень, в общем-то, и изобрел биософты. До сих пор никто больше и вида не пытался делать, что может собрать биочип. Вот мы с Лукасом с самого начала и подумали, что наш ледоруб – изделие Мааса. Если, конечно, это был ледоруб. Мы понятия не имели, у кого Финн его купил или где его взяли те люди. Но если сложить 2 и 2, получается, нас ищет с собаками именно что Маас. Здесь-то они всех нас и прихлопнут, потому что деваться нам отсюда некуда». «Не знаю», — подал голос Джаммер. «У нас полно друзей в этом здании». «Было полно». Бовуар положил обрез на пол и начал заряжать автоматический пистолет «Намбу». «Большинство лавок на этом этаже и этажом ниже сегодня выкупили. За наличные. Мешки наличных. Здесь осталось несколько горячих голов, но их явно недостаточно». «Бессмыслица какая-то». Забрав у Джаммера стакан, Джеки залпом выпил его скотч. «Что у нас может быть такого, чтобы кто-то так хотел это заполучить?» «Эй», — вмешался Бобби, — «не забывай. Они, наверное, не знают, что долики увели у меня их ледоруб. Может быть, им нужен он?» «Нет», — сказал Бовуар, загоняя магазин в намбу. «Откуда им знать, что ты не спрятал его в квартире матери, так?» «Но, может, они были там и посмотрели? А откуда они знали, что Лукас не вез его в Ахмеде?» — спросил Джаммер, возвращаясь к бару. «Финн тоже думал, к нему подослали этих ниндзя, чтобы его убить», — сказал Бобби. «Но, говорил, сперва они явно собирались что-то у него выпытать». «Снова Маас», — сказал Бувар. «Короче, вот что значит за история с фанатами и готиками. Мы узнали бы больше, но Долик Алекс полез в залупу и отказался от переговоров с Реймондом. Никакого, мол, сотрудничества с ненавистным врагом. Насколько разобрал наш ковбой, армию, которая торчит там, снаружи, собрали для того, чтобы никого из вас отсюда не выпустить. И не впускать людей вроде меня. Людей с оружием и всяким таким». Он передал заряженную намбу Джеки. «Стрелять умеешь?» — спросил он Бобби. «Конечно», — солгал тот. «Нет», — вмешался Джаммер, — «у нас и без того хватает неприятностей, чтобы еще и вооружать его. Господи Иисусе!» «Короче, такое ощущение», — подвел итог Бувар, «что следует ждать кого-то еще, кто придет по нашей душе. Кого-то чуть более профессионального». «Если они только не взорвут к чертям собачьим весь гипермаркт», — сказал Джаммер, «вместе со всеми этими зомби в коже». «Нет», — сказал Бобби, «иначе они бы это уже сделали». Все разом уставились на него. «Мальчик дело говорит», — сказала Джеки. «Ну надо же». Полчаса спустя. Джаммер мрачно смотрел на Бавуара. «Скажу как на духу. Это самый идиотский план, какой мне приходилось слышать за очень долгое время».
«Да, Бавуар», — вмешался Бобби. «А почему бы нам просто не проползти вверх по этой же шахте, вылезти на крышу и не перебраться на соседнее здание? Использовать ту нить, по которой перешел ты?»
«Там на крыше фанатов, как мух на навозе», — сказал Бавуар. «И у некоторых могло даже хватить мозгов, чтобы найти люк, через который залез я. А еще я по дороге оставил пару мелких осколочных мин». Он плотоядно ухмыльнулся. «А кроме того, соседнее здание выше нашего. Мне пришлось подняться на его крышу и выстрелить нитью вниз. Нельзя пройти, переставляя руки по мономолекулярной нити. Пальцы отвалятся».
«Как тогда, черт побери, мы, по-твоему, отсюда выберемся?» — вопросил Бобби.
«Хватит, Бобби», — тихонько сказала Джеки. «Бавуар сделал то, что должен был сделать. Теперь он здесь, и мы вооружены».
«Бобби», — предложил Бавуар, — «почему бы тебе не повторить нам план, убедиться, что мы его поняли?»
У Бобби возникло неприятное чувство, что Бавуар хочет на самом деле убедиться, понял ли этот план он, Бобби, но он облокотился о стойку бара и начал.
«Мы вооружаемся до зубов, и мы ждем, так? Джаммер и я выходим с его деки и обследуем матрицу, может, поймем, что происходит?»
«Думаю, я сам с этим справлюсь», — вмешался Джаммер.
«Мать твою!» — Бобби оттолкнулся от стойки. «Бавуар же сказал! Я тоже хочу выйти и подключиться. Как еще я чему-то научусь?»
«Неважно, Бобби», — прервала его Джеки. «Продолжай».
«Ладно», — хмуро сказал Бобби. «Итак, рано или поздно те ребята, которые наняли фанатов и готиков, чтобы мы отсюда не вылезли, должны за нами прийти. Когда они явятся, мы их встретим. Захватим хотя бы одного живым. В то же время мы рвем наружу. Готики и все прочие залповой стрельбы не ожидают, так что мы выбираемся на улицу и руки в ноги к новостройкам».
«Думаю, ничего вроде не забыл», — сказал Джаммер, направляясь к запертой и зашторенной двери. «Думаю, это подводит черту». Он прижал большой палец к запору кодового замка и приоткрыл дверь.
«Эй ты!» — проорал он. «Не ты, тот в шляпе. Тащи сюда свою задницу, надо поговорить».
Красный лучик прорезал дверь, штору, два пальца Джаммера и мигнул у бара. Взорвалась бутылка, ее содержимое выплеснулось облаком пара и эфирных масел. Джаммер выпустил дверь, которая тут же захлопнулась, и уставился на свою искалеченную руку, потом тяжело осел на ковер. Клуб медленно наполнился рождественским запахом кипяченого джина. Бавуар, взяв со стойки серебристый сифон, заливал дымящуюся штору сельтерской, пока не иссяк патрон с углекислым газом.
«Тебе повезло, Бобби», — сказал Бавуар, отбрасывая сифон через плечо, «потому что брат Джаммер, не стучать ему по деке».
Джеки, опустившись на колени, тихонько кудахтала над рукой Джаммера. Бобби мельком увидел обожженное мясо и быстро отвел глаза.